В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Новые санкции к новому сроку Путина. Помог ли Запад победить на выборах Владимиру Путину? Оказывают ли западные столицы реальное давление на Кремль? Может ли президент России стать объектом санкций? Выбирают ли россияне величие России или они ослеплены пропагандой? В передаче участвуют американский публицист Дэвид Саттер и научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, бывший советник президента России Андрей Илларионов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину с поздравлениями с избранием на четвертый президентский срок, рутинный, по словам президента Трампа, жест, к которому прибегал его предшественник Барак Обама, спровоцировал нерутинные последствия. Американская пресса со ссылками на источники в Белом доме пишет, что этот эпизод – иллюстрация столкновения двух групп в окружении президента Трампа, одна из которых призывает Дональда Трампа решительно пресечь вмешательство Кремля в американский политический процесс. Другая выступает против публичного противостояния, считая, что кооперация с Москвой необходима. Новые санкции Кремля в ответ на покушение в Солсбери могут последовать в ближайшие дни, пишет новостное агентство Bloomberg. В то время как американские критики Кремля требуют от Белого дома введения новых санкций и ужесточения давления, представители российского руководства, в том числе и Владимир Путин, публично поблагодарили Великобританию и Запад за то, что их давление, давление со стороны, сплотило российского избирателя. Идея эта не новая. Российские оппозиционеры призывали в свое время США деликатно отнестись к этому инструменту, инструменту санкций, сделав так, чтобы они не ударили по среднему россиянину и не вызвали обратного эффекта. Андрей Илларионов, представители Кремля во главе с Владимиром Путиным объявили, что давление Запада помогло Путину достичь того, что на первый взгляд выглядит его убедительной победой, поскольку это давление сплотило российского избирателя. Вывод: ваши санкции, ваша критика достигает обратного результата. Нас этим не возьмешь. Как вы считаете, не возьмешь?
Первое, о так называемой широкой поддержке Путина. Сейчас уже опубликовано достаточно большое количество материалов и данных, и фактов, показывающих беспрецедентные масштабы фальсификаций. И фальсификации не только в виде вбросов бюллетеней традиционных, которые считают наши статистики вроде Сергея Шпилькина. Для этого года первая их оценка порядка 10 миллионов. Но даже это только верхушка айсберга, потому что использование административного ресурса, когда не только бюджетные организации, но и многие коммерческие организации получили приказы, они вынуждали сотрудников идти голосовать, фотографировать свои бюллетени и посылать фотоподтверждение своего голосования своему руководству. То есть говорить о том, что сейчас есть широкая поддержка или она выросла, просто абсолютно невозможно. Мы точно можем сказать, что выросло административное давление на российское население, выросли масштабы фальсификаций. И вообще в настоящее время говорить о том, каким является на самом деле поддержка российскими гражданами Путина, сейчас просто невозможно. Например, даже в Чечне, там, где находились наблюдатели, явка была порядка 30%. В соседнем дворе был соседний участок, где наблюдателей не было, там явка была 85%, по-моему, или 86%. Второе. Сыграла ли какую-либо роль позиция Запада, или, по крайней мере, некоторых западных деятелей в последние несколько дней перед так называемым голосованием, в частности, история, связанная с химическим отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, это, конечно, полная чушь, никакого отношения к реальности она не имеет.
Если говоришь, Ильи, вы считаете, что вот эта позиция Запада, позиция постоянного давления на Путина, эти санкции, они помогли или все-таки не помогли Путину?
Где давление Запада? Я его просто не вижу. Вот смотрите, вот не прошло и двух дней, сотрудники американской администрации говорили о том, что в планах Трампа не содержится звонка Путина, а вот, пожалуйста, вчера взял Трамп и позвонил, не знаю, там, согласовывая и не согласовывая со своими сотрудниками, позвонил, поздравил Путина с победой, обсудил миллион разных вопросов, которые там есть, и более того, высказал пожелание провести саммит с Путиным по вопросам разоружения.
Несколько раундов санкций против различных российских компаний, учреждений, против людей из окружения Путина, грубо говоря, против Кремля.
Где санкции против Кремля? Вот даже казначейство Соединенных Штатов ввело санкции против кого? Против компании Пригожина. Но компания Пригожина, при всем при том, что чем они занимаются, Кремлем не является.
А разве против руководителей российской разведки спецслужб не введены санкции?
Нет, они объявлены, но, например, все три руководителя российских спецслужб, все они втроем слетали в январе в Вашингтон по очевидно, потому что иначе невозможно, по приглашению американского руководства встречались с директором ЦРУ, проводили там встречи, обсуждали. Да, может быть, где-то какие-то объявлены санкции, но эти так называемые санкции не мешают фигурантам этих санкций спокойно летать в Соединенные Штаты и встречаться с высшим руководством Соединенных Штатов Америки.
Дэвид Саттер, наш собеседник, предлагает несколько неожиданный взгляд на санкции, настаивая, что в действительности они нечувствительны для Кремля, что реального давления на Москву не оказывается, а все это пропагандистская уловка российских властей, на которую покупается какая-то часть российского электората.
Это ошибка считать, что русская пропаганда – это всемогущая. Все-таки русские люди, они люди как везде. Они могут понимать правду, они могут понимать разумные аргументы, они могут, и мы это видели во время перестройки, даже быть мотивирован нравственными соображениями. Проблема в том, что мы в Америке, на Западе, мы не сделаем нравственные аргументы. Мы не стараемся раскрыть сущность событий в России. Есть очень много, которые путинский режим хочет скрыть. Не только от мира, но от собственного народа. Мы фактически их помогаем, потому что, ну, возьмем убийство Бориса Немцова. Разве мы сделали серьезные попытки понимать, что там случилось, и привлечь внимание виновникам? Я не думаю. Наоборот, мы очень легко и очень охотно принимаем и одобряем самые невероятные объяснения, чего случилось, который отвлекает внимание от главных виновников. Я имею в виду, это Федеральная служба охраны и сам Путин. И если мы смотрим на историю, это то же самое. Начиная с взрывами в домах в 99 году, мы располагаем довольно много информации по поводу этих печальных событий. Но мы не хотим об этом говорить. Беслан, Норд-Ост. Убийство Литвиненко, Политковская. Ну, это длинный список. Даже и сейчас самый последний взрыв на метро в Санкт-Петербурге. Если мы бы серьезно подходили к преступлениям, которые совершает этот режим, и были готовы их огласить, объяснить и аргументировать, и просто показать людям, я думаю, что русские люди, они тоже способны немножко размышлять о природе их руководителей, и ситуация будет выглядеть немножко иначе. Мы сами подвергаем себя к самоцензуре. Но самый последний пример – это Стефана поведение не только Трамп, но Тереза Мэй в реакции попытка на убийство. Я считаю, что это в самом деле убийство, потому что если Скрипал и его дочь выживают физически, они с Стефаном будут не в таком состоянии, как они были после такого нападения.
То есть вы предлагаете, чтобы США, Запад, извините за каламбур, объявили необъявленную войну Кремлю, дав Владимиру Путину реальные основания жаловаться на то, что Запад плетет против него заговоры?
Нет, это не война. Это говорить правду – это нравственная обязанность. Это не война. Попытка убить Сергея Скрипаля и его дочь. Фактически Кремль старается определить рамки отношения, что законно, что незаконно, как мы будем жить, какие правила будут нормальные. Их правила – это бандитские правила. И я думаю, это просто обязанность цивилизованного мира настаивать на цивилизованных правилах. Это не значит объявить войну, но это значит реагировать как следует. Способы, которые соответствуют к преступлению. Когда Путин стал президент первый раз, он сказал очень четко, что в России отвечает за все президент, первое лицо. Ну, значит, он должен ответить. Должен быть санкции лично против Путина в такой ситуации. Потому что именно он был ответственен за это нападение на территорию Великобритании. И Америка должен быть заинтересован, потому что если дать понять, что можно напасть на людей в Великобритании, мы теряем нравственные преграды против подобного нападения в Соединенных Штатах.
Андрей, вот Дэвид не первый раз говорит о том, что США обязаны действовать нравственно, публично препятствуя злу. Такой пример, как он считает, лучший способ воздействия на россиян. Кое-кто в России надеялся, что содержимое холодильника – лучший способ воздействия на российский электорат. А вот после выборов Ксения Собчак в одном из первых телеинтервью сетует на то, что иллюзия величия, предлагаемая Владимиром Путиным, оказалась для россиян важнее, чем желание нормальной жизни. Что, не победим телевизор? У вас есть ответ на это?
С моей точки зрения, с самого начала, когда появилось вот это противопоставление, которое предлагали, с моей точки зрения, под ним не было никакого основания. В принципе, не было никакого основания, потому что вся история России, и не только России, еще раз подчеркну, не является подтверждением этого эффекта. Подобные подходы в какой-то степени еще могут работать вообще в демократическом обществе и в относительно демократическом обществе. В авторитарном и в жестко авторитарном обществе традиционные механизмы воздействия на поведение людей через их материальное благополучие не работают. В авторитарных и жестко авторитарных системах важнейшими факторами являются два. Первый – механизм террора, он нацелен на относительно небольшую часть граждан, которые в состоянии сохранять трезвое восприятие окружающей действительности, а для подавляющего большинства граждан, которые обладают меньшей устойчивостью, психологической устойчивостью к восприятию окружающего мира, работает механизм пропаганды. До тех пор, пока эти две машины, машина террора для меньшинства, активного меньшинства с устойчивой психикой, и машина пропаганды для большинства, слабого большинства, не подверженного, мягкого, пластичного. До тех пор, пока эти две машины работают на полную мощность, пока они работают без сбоев, эта система непобедима. В этом смысле, какой бы ни была экономика, происходил бы там кризис, происходил бы развал, происходила бы катастрофа, происходил бы голод, это не имеет значения. В Корее, в Северной Корее, в 90-е годы в результате голода, организованного властями, умерло 500 000 человек, по самым скромным подсчетам. Как это повлияло на поддержку корейским обществом семейки Кима? Никак. Сколько миллионов людей было уничтожено в результате голодоморов, репрессий и так далее? Какая была поддержка Сталина? Почему?
Но потому все-таки хотелось верить, что современная Россия отличается от Северной Кореи от сталинской.
Уже сейчас все меньше и меньше, потому что, еще раз скажу, масштабы репрессий могут отличаться, репрессии могут быть массовыми и точечными, селективными. Пропаганда может отличаться от того, что одна работает с бумагой и радио, а другая работает с телевидением и интернетом, но суть машин остается той же самой.
Ваша точка зрения понятна.
Машина террора и машина пропаганды.
Дэвид, в таком случае ваши надежды иллюзорны.
Я думаю, что события могут все-таки влиять на русских и на их восприятие. Я считаю, что все-таки это пропагандистское мировоззрение, оно настолько искусственно, что даже самый просто неосведомленный человек в России где-то в глубине души чувствует это. И мы видели, как целое мировоззрение во время перестройки было просто выброшено почти моментально, когда ситуация изменилась. Что может стать триггером для такого изменения? Трудно сказать. Может быть, что-то относительно незначительное, какое-то нарушение прав одного человека, но очень символически. Мы не знаем. Но как накапливается несправедливости, коррупции, отсутствие возможностей, фрустрации в обществе. Это рано или поздно создает именно базу для протестов. Мы видели, как это вспыхнуло несколько раз и потом угасило. Но система, которая обоснуется на коррупции, лжи, но все-таки позволяет ограниченную свободу, она не может быть стабильным навечно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Новые санкции к новому сроку Путина. Помог ли Запад победить на выборах Владимиру Путину? Может ли президент России стать объектом санкций? В передаче участвуют Андрей Илларионов и Дэвид Саттер. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Андрей Илларионов, заместитель министра иностранных дел России Рябков, только что заявил, что внушительная победа Владимира Путина на выборах должна заставить США отказаться от идеи изоляции России. Дескать, кончайте заниматься глупостями, давайте договариваться. Желание вести переговоры с США, как известно, высказал и сам Владимир Путин. Как вы считаете, какой сейчас выбор у Вашингтона? Как себя вести?
Еще раз вернемся, спасибо вам за этот вопрос. Еще раз возвращаемся к тому, есть ли со стороны Соединенных Штатов какая-либо политика изоляции России, Кремля, Путина? Нет. Где какие подтверждения? Нет ни одного признака того, что со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны каких-либо органов исполнительной власти Соединенных Штатов Америки, со стороны Белого дома, администрации, кого бы то ни было, имелись бы хоть какие-то признаки того, что проводится такая политика. Более того, нет даже заявлений такого рода. То, что господин Моряков сказал, это просто его полный вымысел. Открываем просто сайт, хоть, я не знаю, господина Трампа, хоть господина Путина, и читаем, что Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Там идет про сотрудничество в энергетической сфере, обсуждение сирийской проблемы внутриукраинского кризиса. Видите, специально подчеркнули, внутриукраинский кризис. Это не изоляция, это, наоборот, объятие всеми возможными способами и силами. Посмотрите поздравления со стороны Запада Путина по случаю его фальсифицированной победы. Начиная с Ангелы Меркель, с лидера крупнейшей страны сегодняшней Западной Европы, начиная с Юнкера, председателя Европейской комиссии, и дальше там все эти граждане. Так поэтому разговор какой? А где, какая изоляция?
Андрей, ну давайте не будем забывать, что такая реакция президента Трампа вызвала критику многих американских политиков, сенатора Маккейна, которого за это шельмуют российские СМИ, а глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл сделал интересное замечание. Он сказал, что выборы Путина столь же убедительны, как выборы лидеров в бывших коммунистических странах. Так что насчет сути происходящего в России заблуждений нет.
Ни один, ни другой не является представителем исполнительной власти. Все-таки внешняя политика реализуется исполнительной властью американской администрации. Пока никаких признаков этого нету. Что же касается Конгресса, то мы понимаем, что Конгресс находится в конфликте с нынешней американской администрацией. Позиция, если не всего Конгресса, то его значительной части по отношению к России довольно существенно отличается от позиции Трампа и американской администрации. И в этом отношении Путин это, естественно, тоже заметил. И в своем последнем интервью он довольно подробно, без прецедента, кстати говоря, для такого разговора, вообще никогда за Путиным этого не замечалось, он 5 раз назвал Конгресс Соединенных Штатов как главного врага, как главного противника, как главного противника для него, Путина, так и главного противника для президента Трампа.
Так может, все-таки его это кусает, несмотря на то, что вы говорите, что реальных санкций нет?
Нет, я думаю, что этого не кусает. Я думаю, что это индикация того, что на новом этапе, вот сейчас, после 18 марта, главной целью Путина будет теперь уже не только Грузия, не только Украина, не только Молдова, не только Сирия. Будет еще одна важная цель – Конгресс Соединенных Штатов Америки, а также, в более широком смысле, политическая система Соединенных Штатов Америки. Никогда Путин еще так четко и невнятно не говорил, как вот в этом интервью в NBC и в фильме Соловьева «Миропорядок 2018», что он, Путин, может легко работать с президентом Соединенных Штатов Трампом, с другими президентами, но главную проблему для него и для Соединенных Штатов Америки представляет политическая система. Злобная, неэффективная, непредсказуемая и так далее.
Дэвид, Андрей Илларионов считает, что Путин готов ни много ни мало замахнуться на американский Конгресс. Не льстим ли мы тут российскому лидеру в том, что касается его способностей и возможностей?
Я думаю, что путинский режим и Путин сам не стараются просто углублять существующие конфликты в американском обществе. Особенно по поводу России. Если Трамп старается что-то делать вопреки воле Конгресса, они будут стараться объяснить, что это из-за порочности американской политической системы и порочности самого Конгресса. Но это будет для американцев совершенно неубедительно, и только тех, которые фактически озлоблены против Конгресса, будет на это реагировать. Идея, что в Конгрессе есть враги президента, и эти враги мешают его найти хорошие отношения с Россией, это старая идея. Это было во время Советского Союза то же самое. В разговорах между Киссингером и Добрыниным Киссингер сам жаловался на тех в Конгрессе, которые мешали развитию советско-американских отношений. Поэтому использовать эти конфликты, которые естественны в демократической системе, в своих целях, это уже старая русская традиция. В этом ничего особенного. Я думаю, что практический эффект этого вмешательства был нулевой или близко к нулевым. Но скандал, который они создали, был грандиозный. И я думаю, что они ищут в самом деле то же самое результаты по другим вопросам.
Вообще, возможно, эффективная стратегия в отношениях с Кремлем со стороны Вашингтона?
Естественно, возможно. По конкретным предметам, например, доставки оружия в Украине, он сделал довольно серьезные решения. Они были сделаны в пользу все-таки сдерживания России. И поэтому мы должны судить не только по его словам, но по его действиям. В любом случае, пока он проявляется незначительно хуже, чем другие американские президенты, включая, естественно, президента Обама, который, между прочим, серьезно сопротивлял идее доставки оружия в Украину. Но я думаю все-таки, что в отношении России самое главное для Америки – это понимание сущности разницы. Почему Россия и ее практики внушают ужас очень часто в свободных людях? Потому что в России человек индивидуал – это расходный материал, и эта система имеет претензии на превосходство. И я думаю, что самая лучшая политика для Америки в отношении России, безусловно, будет санкции, где нужен, где требуется. Особенно, когда мы имеем такие случаи, как покушение в Великобритании, чтобы у России не возникает искушения напасть на соседах, например, убить людей на нашей территории.
Андрей, как вы считаете, что могут сделать США, чтобы убедить Кремль вести себя, как говорит Дэвид Саттер, хотя бы по законам цивилизованного общества?
Первое, самое главное условие. Для того, чтобы у американской администрации возникло такое желание, и точнее даже более конкретно скажем, у первого лица американской администрации возникло такое желание. Вот что нужно сделать. Все остальное, понимаете, нам даже обсуждать это не нужно, потому что человек, который находится во главе такого мощного государства, как Соединенные Штаты Америки, может сделать невероятно много и может добиться огромных результатов, в том числе изменения отношения и к собственной стране, и к собственным органам власти, и в целом к Западу, и, надо прямо сказать, и по отношению к гражданам России, которые страдают от наличия этого режима. Поэтому, какие бы предложения ни делали бы мы здесь у вас в эфире, какие бы предложения ни делали бы американские эксперты, специалисты в эфирах CNN, Fox, NBC или каких-либо других средств массовой информации, какие бы предложения ни делали бы конгрессмены, сенаторы, какие бы резолюции они ни принимали, и даже бы какие законы они ни принимали, как мы видим по примеру Катца, если администрация не хочет их выполнять, как, например, закон Катца, она его не выполняет.
Чтобы было понятно, вы имеете в виду закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. То есть вы, Андрей, пессимист. Послушать вас, если Кремль планирует некоторые акции в сопредельных странах, и не только там, то руки у него развязаны.
Естественно, они следят за тем, что делает руководство Соединенных Штатов. Но они не видят ни одного признака того, что руководство Соединенных Штатов Америки или руководство даже Британии, даже после атаки против британских граждан на британской земле, руководство Британии, премьер-министр, не предприняло необходимых шагов по защите Британии, британского общества, британских граждан.
Дэвид, а как вы думаете, есть чего опасаться Владимиру Путину?
Ну, я думаю, что все-таки опасаться есть что-нибудь, потому что все-таки русские так называемые элиты имеют свои активы на Западе, они имеют часть их жизни на Западе, сохраняют их деньги на Западе. Я писал в газете Wall Street Journal, что правильная реакция на покушение в Великобритании это будет личные санкции против Путина. Я не думаю, что это радикально изменит ситуацию, потому что Путин все равно может приехать в Организацию Объединенных Наций. Будут дипломатические контакты в любом случае. Но это уже первый шаг, потому что это затронут тот, который ответственен за эти акции.
Андрей Илларионов, ваш короткий прогноз на ближайшее будущее в американо-российских отношениях?
А короткий прогноз очень простой, потому что в сфере или в области так называемых непосредственных соседей под самой большой угрозой находится Беларусь, как диктатура, не имеющая друзей-союзников на Западе, являющаяся очень подверженной потенциальному поглощению своим восточным соседом. Что же касается взаимоотношений между Кремлем и Западом, то главный удар, как неоднократно уже заявил об этом Путин, и что было подтверждено вчерашним разговором с Трампом, будет нанесен против политической системы Соединенных Штатов Америки с ее центром в виде Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Дэвид, что нам ожидать в американо-российских отношениях?
Я думаю, что Россия будет стараться самоутверждаться и создать как можно больше проблем для внутренней ситуации в Америке. Но я считаю все-таки, что главная цель путинского режима – это самосохранение. И если будет внешняя агрессия, это будет именно чтобы укрепить ситуации этого режима внутри страны, его монополии на власти, на собственности. Поэтому я правда считаю, что если Америка может освоить символическую сторону отношений, мы можем сделать очень много, чтобы консолидировать общество в Америке и одновременно просто нейтрализировать эти попытки, которые, безусловно, исходят из России и будут исходить.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Новые санкции к новому сроку Путина. Помог ли Запад победить на выборах Владимиру Путину? Оказывают ли западные столицы реальное давление на Кремль? Может ли президент России стать объектом санкций? Выбирают ли россияне величие России или они ослеплены пропагандой? В передаче участвовали американский публицист Дэвид Саттер и научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, бывший советник президента России Андрей Илларионов. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.